Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова добрый вечер. В студии «Радио «Вера» Александр Ананьев, и я задаю вопросы своему дорогому собеседнику, руководителю епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер, отец
добрый
Макарий.
Вечер.
Вы знаете, мы вот ехали сейчас на запись с моей женой на «Радио «Вера», и я ей сказал буквально следующее. Я завидую врачам и священникам. Знаете почему? Потому что, на мой взгляд, лишь врачи и священники действительно занимаются тем, в важности чего им сомневаться не приходится.
Учителя, добавляйте, номер третий.
Я бы добавил, я подумал о них, но, к сожалению, учителя находятся в такой непростой материальной ситуации зачастую, и я это знаю к своему горю не понаслышке, потому что, на мой взгляд, работа учителей пока у нас в стране оценена недостаточно.
Согласен.
Они не имеют достаточной материальной мотивации, они не получают столько, сколько должны бы получать.
Согласен, согласен.
У врачей ситуация не всегда лучше, но вот те врачи, которых я знаю, они, слава богу, получают сейчас вот достаточно.
Ну, это вопрос нескольких, ну, буквально десятилетия.
Да.
10 лет назад было худо и
да.
с врачами.
Хотя, еще раз, моя зависть, она не про деньги.
Я понимаю вас.
Она про то, что, вот, допустим, у меня очень часто возникает сомнение. В силу разных причин. А тем я занимаюсь? А не тем я занимаюсь? А не стыдно ли то, чем я занимаюсь? У меня, например, сильнейший социальный комплекс, отец Макарий.
А что это значит?
Я считаю, что мужчина состоялся не только когда он построил дом, вырастил дерево и вырастил сына, а тогда, когда у него есть собственное дело. К сожалению, Господь не дал мне, вероятно, или дал, я просто его закопал, что тоже вероятно, талант предпринимателя.
Очень высокие требования к мужчине.
Я полагаю, что у меня есть вот такая уверенность, что мужчина, в первую очередь, это человек, который способен обеспечить себе независимость собственного предприятия.
Ну почему? Это хорошо, это хорошо. Мы не, как сказать, не марксисты, не террористы, не анархисты, избави бог. И не какие-нибудь там, я знаю, социальные злодеи. Но в то же время, ну, у кого есть этот талант и желание, интерес? Ну, пожалуйста, открывай, продай, купи этот лоток, продай там.
Первая же попытка продать или купить, отец Макарий, закончится некрасивыми долгами, скандалами, судебными процессами.
Я вам могу дать вам, Александр дорогой, нашим слушателям замечательную ссылку на одну из очень хороших, добрых историй, значит, поэта Ходосевича, Владислава Ходосевича, его, это его из серии «Некрополь», ну, так сказать, воспоминания о прошлом, как он торговал. Это, ну, 5-6 страничек, может, меньше, но его торговая карьера началась в детстве, в раннем, когда они жили в Сокольниках на даче и начали, значит, продавать гуляющим в парке конфеты. И дело пошло. Но как кончилось страшным ревом, когда родители все это дело обнаружили. Конфеты отняли, деньги отняли.
Ну, это вот мой вариант.
Ну, почитайте, посмотрите. Ну, что делать? Александр, вот вывод остается одним и тем же. Примерно так же, как если бы я стал жаловаться, что я не играю на скрипке. Даже не пою. Вот я был диаконом 1,5 года, священником много лет. И вам музыкальный дар реально требуется. И мне бывает завидно, когда я, реально завидно, когда я слышу своих собратьев в разных санах, красиво поют. Я был в одной епархии, могу сказать, где даже, в Братске, владыка Максимилиан сведет службу архиерейскую. И сам же вот поет хор архиерейский, и он же с ним вместе поет. Как это прекрасно. Вот. А мне только говорят: «Тис Макарий, вы не пойте». Вот так. Ну и что? Ну что сделаешь? Только музыкальный дар есть у большинства людей, а торговый дар не у большинства людей. Все больше ни о чем не беспокоиться и не нужно.
Но социальные комплексы никуда не выбросишь.
Не согласен, не согласен. Само понятие комплекса — это такое вилами написанное на воде еще со времен дедушки Фрейда. Дедушка Фрейд — человек не наш совершенно. Ну, мало ли интересно. Мне, вы знаете, люди без слуха, я это мог бы себе сказать, люди без слуха, они очень любят петь тоже. И я уже знаю, что это делать не надо, но это не все знают об этом. И я как священник могу сказать, что когда идет богослужение, сплошь и рядом поет хор как-то, поет хорошо, там как-то, ну, все-таки люди музыкальные, кто-то из прихожан обязательно будет им в больших жирных кавычках помогать. И хочется иногда выйти из алтаря и сказать: слушайте, бабушка, давайте уже немножко тише, не мешайте.
Ну, вы так никогда не делали. Я к своему стыду в таких случаях я пытаюсь держаться, если за левым плечом стоит какой-то мужчина и восторженно, даже не поет, а подвывает хору, ни в такт, ни в ноты, и если не смотреть на него, возникает ощущение, что его в этот момент кто-то мучает, и я понимаю, что это на самом деле испытание для меня.
Ну, в то же время есть общее.
Если я обращаю на это внимание, если меня это раздражает, значит, что-то не так со мной.
Нет, не надо, так сказать, слишком все это заострять. Есть благолепие, которое должно соблюдаться. Нужно ли вам делать замечание? Может, вы кому-то намекнете. Намекните какому-нибудь диакону или церковнослужителю, он подойдет, скажет, знаете, все-таки вот тут...
Ну, уж замечание я точно не стал бы делать, но я отходил в этот момент и не выдержал.
Не надо себя здесь терзать, потому что музыкальный порядок — это тоже порядок, это тоже строй, это тоже красота, это тоже благолепие, и о нем следует заботиться.
Ну, хорошо. Вы меня успокоили, правда, потому что я считал, что здесь я смолодушничал, проявил какую-то гордыню, я осудил человека.
Не нужно. Еще он не умеет петь и поет, так он и заслуживает осуждения. Слово «осуждение», дорогие слушатели, мы как говорили об этом деле, оно одно из тех слов, которые имеют двоякий смысл, и поэтому часто происходит путаница. Если кто-то, значит, написал на кого-то донос, и его осудили к расстрелу по ложному доносу, это одно дело. А если кто-то, скажем, не знаю, вел себя неприлично, не знаю, невежливо, его осудили за невежливость, друзья, и он с тех пор стал себя вести вежливо, это прекрасно.
Тем не менее, современное общество, отец Макарий, диктует нам очень однозначно слово из 5 букв — «успех». Причем в это слово, к сожалению, вкладывается что-то очень непонятное. К примеру, крупный форум, который пропагандирует успех у самого широкого круга населения, и чтобы попасть на этот форум, нужно заплатить большие деньги.
Да, мы это
приглашает...
Знаем. Вот это есть успех тех, кто организовал форум.
Абсолютно верно. Приглашает, причем он проходит несколько дней, приглашает известных киноактеров, сыгравших там разрушительных роботов, и все это проходит под большими синими буквами «успех». Причем успешными являются сейчас молодые парни и девушки, чья работа, внимание, вот сейчас будет очень непонятно, быть успешными. Спросишь у них: а что вы делаете? Я рассказываю о том, как быть успешными. А делаете-то что? Ну, собственно, и рассказываю, как быть успешными. И очень много получаю. Вы понимаете? Вот. И вот в этих вот условиях приходится как-то существовать современному человеку. Мы же все равно живем в обществе.
Да, но все равно.
И оно все равно на нас влияет, и даже как-то диктует нам какую-то парадигму.
Вот я вас поймал. Влияет, но не диктует.
Так, в чем
влияет,
разница?
Влияет, но не диктует. Да, мы живем в условиях свободы. Свободы, ну, общественной свободы, социальной свободы. В том числе свободного рынка. Они продают ахинею, эти люди. Есть спрос... Давай, вот ахинея тебе, по 50 копеек килограмм или по 50 тысяч рублей за фунт, не знаю. Спрос есть, предложение есть. Как сказать, торговая сделка, факт при непротивлении сторон. Все довольны. Но эта свобода, она действительно неприятна, не лучшим образом воздействует на общество. Но мы-то пользуемся этой свободой. Им говорю, у нас спроса на ахинею нету, извините, мне неинтересно. И таким образом воздействие внешней среды не становится властью внешней среды. Вот те, кто постарше, помнят советские времена. Там это было жестче, потому что там было воздействие, которое переходило в диктат. И могли быть в разные времена по-разному, могли быть обстоятельства очень печальные. Вот, ну, давайте уж вспомним. Бабушка моя покойная, уже я был молодым человеком, она уже была старушкой. Дедушка уже скончался в это время, и был еще жив. Выборы происходили, выборы, советские выборы. Никаких выборов нет. Я никогда в жизни эти выборы не ходил. И вообще окружающие люди как-то не ходили еще. Бабушка всем говорила: пойди возьми открепительный талон. Я говорю: бабушка, зачем, никто это не волнует? Нет, пойди, мы не знаешь, как оно было и как оно может быть. И я слушался и ходил и брал. Вот вам диктат среды. В наше время все это забыто давно. У нас нет диктата среды. Они хотят быть успешными, они продают, как быть успешными, хорошо, продавайте, как это говорится, там, змеиное масло, что-то в этом роде, еще что-то, лекарство от геморроя, ну, что угодно. Если это еще укладывается в тому же в легальные рамки, если еще не нарушает государственных законов...
Ну, вроде как вообще... не нарушает, да. А? Вроде как не нарушает. Ну, ни да, о чем плохом не... там не говорится.
Лекарства геморроя могут нарушать, потому что надо иметь эту лицензию врачебную. Ну, там как-то потихонечку, кроме того, еще наша правовая база совершенствуется, и то, что было легально, может стать нелегальным, и поскорее бы.
Ну, в данном случае я скорее переживаю, знаете почему? Потому что я допускаю, что я чего-то не понимаю.
Почему?
Просто я не... Мне не 16 лет, как сказала эта женщина,
да.
А время идет, и, может быть, как мои родители, например, смотрят на то, что я там пишу и выкладываю в соцсетях,
да.
То, что мне кажется
да.
важным, они смотрят на это, ну, усмехаются, они меня любят и говорят, ну, в наше время такой ерунды не было.
Ну, почему ерунды, вот бы сказать. В наше время было, понимаете, когда люди 16 часов в день ковыряли деревянными сохами с углинок и сажали там овес.
Ну, они сам не настолько врач. Старые, отец Макарий.
Ну, пример, нет, можно продолжить их вот это рассуждение.
Ага.
Ну, действительно, это было не до интернета, и не до грамоты, и, в общем-то, даже и не до христианства многим из нас. Ну, жизнь идет, и далеко не все, что происходит в жизни, губительно и вредоносно, и греховно. И я совершенно уверен, что то, что вы пишете в интернете, не несет себе никакого греховного заряда. А если вашим родителям кажется, что это неинтересно, несерьезно, ну, ладно, ну, что ж такое.
Я подчеркну, то, что им кажется несерьезно вот в тех социальных сетях, что я занимаюсь, может быть, мне точно так же кажется несерьезным вот те... отношение к успеху и все то, чем занимаются сейчас гораздо более молодые ребята. Поэтому я как-то не спешу это осуждать. Я допускаю, что, может быть, я чего-то просто не понимаю.
Ну, видите,
и то, что они делают, не совсем ахинея. Может быть, она имеет смысл, но этот смысл мне неверно.
Для кого-то, может быть, и нужно. Мало ли, может быть, можно... так вот, станем адвокатами, можно сказать, попробуем. Ну, представьте себе, что какой-нибудь человек расхлябанный, ротозей, разгильдяй, и он там, не знаю, не может, понимаешь, ботиночные шнурки завязать. Потом он пошел на эту, не знаю, там, сессию, заплатил там 3000 рублей за удовольствие. Там ему что-то мотивировали. Он же поступил в вуз. Мало ли, может, в самом деле, ну, помоги ему Бог, хорошо. Ну, может быть, он мог и в вуз поступить и без того. Просто ему папа бы сказал, давай, окончай это безобразие. И эффект был бы тот же самый. Ну, мы не знаем. В конце концов, действительно, вот я готов тут с вами согласиться. Важно здесь оставаться независимым. Ой, осуждать, не осуждать. Мы не прокуроры с вами, и даже не депутаты государственного этого законодательного собрания. Мы остаемся независимыми. А независимость – это и есть свобода. Точнее, можно сказать, свобода – это независимость. Отсутствие зависимости, порабощенности, податливости к каким-то внешним воздействиям. Ну, хотят торговать успехом, ну, пускай торгуют, ну, что за дело? Мы этому не участвуем. Потому что мы сами знаем. А почему? А можно сказать, а почему вы так, вот такую себе ставите, в такую позицию себя? Потому что у нас есть нравственная вертикаль, которая не относительно, а абсолютно, которую держимся мы в силу нашего христианского вероисповедания, христианского мировоззрения. И по этой нравственной вертикали, если измерить то, что они там рассказывают, ну, оказывается, это, в общем-то, липой.
Поделюсь с вами, буквально сегодня встречался с замечательным человеком, возглавляющим издательство «Никея», знаменитый Николай Амбреев.
Знаю его прекрасно.
Выпивали с ним кофе, обсуждали возможные проекты. И он сказал удивительную вещь, которая заставила меня задуматься, которую никогда не слышал. Он сказал, что каждый современный успешный мужчина должен построить себя. Причем он показал, вот проиллюстрировал, что значит построить себя, он показал вертикаль и горизонталь. То есть по горизонтали его дела – работа, увлечение, успех, деньги то есть, и вертикаль. И это все одинаково важно. Нету, чтобы было важно либо вертикаль, либо горизонталь. Вот. И это было очень похоже на крестное знамение. Вот,
да, прекрасно. Таких людей, как Николай Бреев, тоже не так много. К сожалению, можно сказать. Ну, человек выдающийся, будем говорить. Хорошо, прекрасно. Есть люди гораздо менее выдающиеся. Тот инженер, о котором мы так с вами беседовали, человек гораздо более простой. А у него работают рабочие 50 человек, еще более простые. Им бы надо бы материться перестать и пьянство прекратить. И вот их построение себя. Понимаете как? И еще и в церковь бы прийти, еще бы исповедоваться регулярно. И хотя бы как-то. И, не знаю, Евангелие бы открыть. Понимаете, каждому как вот эту ступенечку свою или свое восхождение проходить, ну, в силу тех способностей, возможностей, обстоятельств, которые ему даны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. А сегодня мы говорим о профессии, призвании и тем, как все-таки не заниматься, цитируя мою знакомую, сумятицей, а делать то, что делает лучше тебя, мир вокруг и приближает тебя в конечном итоге к встрече с Господом.
Правильно.
Как говорили в моем дворе в маленьком или не маленьком городе Дзержинск Нижегородской области, каждый интеллигентный человек должен время от времени задавать себе вопрос: кто я, куда я иду, из какого я района. Город Дзержинск Нижегородской области, откуда я родом, кстати, отец Макарий, я недавно осознал, что это уникальный город. Он был построен в 50-е годы, в 53-м году, если я не ошибаюсь. И до начала 90-х в этом городе не было ни одной церкви, ни одного храма, ни одной часовни. Это город, в котором я вырос. Надо понимать.
Ну что, не новые города, так и строили. Что же,
да.
Это печально, но факт. Я немножко знаю этот город косвенно, поскольку я проходил практику свою офицерскую, офицера запаса, в городе Владимире на железнодорожном вокзале.
Да, это рядом.
И вот
совсем.
Они офицеры произносили почему-то Дзержинск, конечно же, вместо Дзержинск. Вот мы туда пересылали разные военные грузы.
Продолжая разговор о профессиях. Есть такое мнение, что если мы остаемся на месте, как это было у Льюиса Кэрролла, мы движемся назад, ибо, чтобы хотя бы остаться на месте, надо бежать довольно быстро. Хотя мне больше понятен образ того, что если мы не шевелим лапками, мы медленно опускаемся на дно.
Скорость этого опускания трудно очень измерить, но тут в целом высказывание совершенно справедливо. Надо держать, ну, так сказать, контролировать вот это состояние. Просто когда стоит стакан на столе, его никто не контролирует. Стоит и стоит.
Да, другими словами...
А нас надо контролировать.
Да, меняйся, иначе... Трагедия.
По крайней мере, контролируй себя.
Хорошо,
да,
контролируй.
Так,
да, так называемые коучи, профессионалы по профессиональному росту, там, простите за тавтологию, утверждают, что свое место работы надо менять, ну, как минимум, раз в 3 года. Иначе происходит стагнация, привыкание, ты перестаешь расти, ты начинаешь ощущать себя неизбежно в зоне комфорта, а... У метаноя ведь много граней.
Метаноя, да. Слушайте, вы мне сказали про этих профессиональных. Ну, мы с вами же говорили о рыночном подходе к делу. Если бы не меняли работу каждые 3 года, ну, эти бы ребята остались без дохода. Понятно, почему они это требуют. Я прожил вот большую часть своей трудовой жизни за рубежом, и я встречал людей, которые меняют работу каждые 1,5 года или 2 года, под воздействием какой-то вот внутренней потребности. Вот надо, я уже 2 года на этом месте сижу, надо. И я встречал человека, который просидел 40 лет на одном стуле, получил, вот просто мы его провожали на пенсию, он получил, видимо, просто скажу, огромные деньги пенсии, потому что там она накапливается, выслуга лет.
Это было за рубежом?
Да.
Это многое объясняет. В этой стране почему-то это не работает.
Ну, у нас новая страна. У нас, вот как ни странно, Россия тысячелетняя. С точки зрения экономики, хозяйства, организации труда и экономических отношений, мы очень молодая страна. У нас все это не установилось, не устояло, не устаканилось. Поэтому суета, вот о которой мы с вами говорили, она нам неизбежна. Начиная с того, что у нас меняются законы. Если в штате Массачусетс один сосед пытается у другого отсудить кусок, там, не знаю чего, пашни, или там пашни уже давно нету, то судья вытаскивает законы 17 века, потому что никто не менял с тех пор. А у нас это не так. У нас 3 года назад был один закон принят, а 2 года другой, а третий, уже, так сказать, не введен в действие. И у всех там волосы дыбом встают от этого дела. Это совершенно естественно для нашего состояния. И в том числе и вот эта вот экономическая такая, как это сказать, неуверенность, суетливость какая-то, и заодно еще и спрос на услуги этих товарищей, которые торгуют воздухом, он тоже растет, и, ну, крайней мере, не убывает.
Воздухом-то карьерные консультанты.
Ну, кто-то из них, значит, еще сравнительно недавно, это я уже даже знаю, уже вот за те 15-20 лет, которые я в России живу, спрос на юристов упал. Были правоведы в большом спросе, в большом этом самом фаворе в 2000-х годах. Сейчас они в меньшем фаворе уже, потому что что-то уже установилось. Уже люди, которые понимают в этом деле, в юридических делах, они уже свои места заняли, они удовлетворяют те требования, которые существуют. А спрос на инженеров растет, что очень хорошо и радостно.
Говорят, водителей скоро отменят.
Что-то это мне не верится, честно говоря, хотя кто знает.
Ну, вроде как по городу уже ездят первые машины без водителей.
Что, хотя... серьезно?
Да, 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 говорят, ездят. Мне даже показывали однажды, говорят, вон машина без водителя едет. Многие, что называется, верят. Но рано или поздно, кстати, тот же... Да, нет, это был не Николай Бреев на форуме «Фавор», основатель... Суперджоб, я забыл, как зовут прекрасного молодого человека.
Не знаю. Нет, вот Брева он, я знаю лично, потому что
да,
у меня
он,
в Никее
выходили книги. Да, он утверждал, что еще буквально несколько лет, и водители потеряют работу, потому что вот на их место придут роботы. Что, впрочем, тоже не исключено.
Ну, видим, честно говоря. Какая разница? Вот это тот самый случай, когда, ну, как будет, так и будет. Что нас это сами не должно нас дергать?
Однако, поскольку вы утверждаете, что очень важно быть свободным, осознавать свою свободу и пользоваться своей свободой, вы, тем не менее, говорите, что необходимости жесткой постоянно искать новое и менять то, что у тебя есть, такой необходимости нет.
Согласен. Вот необходимости нет. Есть необходимость, о чем мы с вами начали, контролировать ситуацию, понимать, вот смотреть, может быть, критически, трезво на свою жизнь, в том числе и материальное свое обеспечение, окружающую обстановку. Если вот мы с вами конкретно говорим, вот шофер, ну, я не знаю, про шофера что-то не очень верится, но если бы я был механик по ремонту паровозов, был бы очень хороший механик, превосходный, и вот паровозы-то уже тепловозы вместо них, а он говорит, ну, я буду на том же, вот, каким я был, таким и буду. Но он будет неправ. Потому что он должен предвидеть, что надо переключаться на ремонтирование тех тепловозов. А если он его не сделает, его попросят на выход. Ну, вот вам вполне живой конкретный пример.
Один социолог утверждает, мой хороший знакомый, что порядка 65-70% москвичей, отправляясь утром, ну вот из тех, что спускаются в московский метрополитен, едут на нелюбимую работу. И я у него спрашиваю, подожди, а как же так вышло? Почему же у них там работа-то нелюбимая? Говорит, ну, у одних ипотека, у других лень. Третьи, когда поступали в вуз, они понимали, что в тот вуз, к которому они чувствовали свое там душевное призвание, они бы не поступили, но вот зато был ПЕД, в который они прекрасно поступили, выучились, получили диплом, и сейчас работают, конечно же, не по диплому, но по какой-то смежной там... профессии и чувствуют себя глубоко несчастными, и самое главное, считают это своим служением, своим, с позволения сказать, крестом, они должны быть верными выбранному направлению.
Ну, вот это, видите, в чем дело. Вопрос немножко новый, это уже другая страничка, мы перевернули страничку нашей беседы. Поскольку речь здесь уже заходит не об объективных фактах нашей жизни, а о субъективном отношении. Любимая или нелюбимая работа. Вы понимаете, переходим на эмоциональную сферу. Я еду в метро, она у меня будет нелюбимая, а я, когда из этой работы ушел, она мне будет очень
она
любимая.
Она все равно будет нелюбимая.
Ну, мало ли. Ну,
она все равно будет нелюбимая, как сказал кто-то из великих. Любите то, что вы делаете.
Верно.
И если вы по-настоящему любите свою работу, поверьте мне, вы не будете работать, в смысле работать, ни одного дня в своей жизни.
Ну, это звучит тоже как-то несколько рекламно. Работа, это вот если мы с вами вспоминали в начале передачи, 1% у Эдисона, да, 1% вдохновения, 99% пота. И пот этот, ну, любить его вряд ли кто будет. Мы взрослые люди понимаем, что работа дело серьезное. И слово «любить» здесь не очень уместно. Можно быть благодарными Богу, можно быть благодарными, там, не знаю, хозяину, который меня нанял на хорошие деньги. Может быть, не, нехорошо относиться к хозяину, потому что мне платит недостаточно денег. Можно быть там недовольным тем, что у меня стул неудобный. Или задачу дали передо мной дурацкую, которая никому не нужна, не интересна. Ну, вот этот эмоциональный, как сказать, комплекс, в широком смысле этого слова, совокупность всех эмоциональных ситуаций или эмоциональных направлений, которые я испытываю в течение рабочего дня или рабочего месяца, или даже, не знаю, нескольких лет, которые я работаю, настолько широк, что далеко не всегда можно там вообще выяснить какое-то магистральное направление. Кое-когда можно, если вот меня без слуха взяли в скрипичный ансамбль, и там говорят, ты все равно играй, ну, у тебя нет слуха, ничего, все равно у тебя не смычок. Вот это, я думаю, мне сильно бы не понравилось.
К сожалению, меньше 5 минут осталось у нас до конца нашей беседы, и мне пора начинать делать какие-то выводы, такое резюме. Возвращаясь к тому разговору, с которого я начал, к диалогу с той прекрасной, хорошей, немножко уставшей, но с большим сердцем женщины, которая очень переживает, не занимается ли она, цитирую ее, «сумятицей» вместо того, чтобы заниматься главным. А вы, отец Макарий, говорите мне, что ответить ей следовало примерно следующим. Не переживайте, пожалуйста.
Правильно.
Не переживайте, чем бы вы ни занимались.
Ну, скорее всего, она не торгует наркотиками.
Нет, нет, нет.
Значит,
нет, нет.
Скорее всего, она делает какое-то доброе дело. Судя по вашему рассказу, она делает, конечно, доброе дело.
Конечно.
А те сомнения, которые у вас есть, дорогая наша, да, неизвестная, значит, подруга, аккуратненько подумайте, сложите в какие-то короткие слова и на исповеди откройте перед Господом, перед опытным священником. Он вам, может быть, произнёт какие-то конкретные советы, даст. Вот примерно так.
Строчка в трудовой книжке едва ли что-то изменит. В завершение хочу пошалить, рассказать слушателям и вам, отец Макарий, призабавнейший анекдот, который мне рассказали на днях. Проснувшись рано утром, одна известная актриса говорит своей служанке: «Марфушка, сон мне приснился, тревожный. Приснилось мне, Марфушка, что умерла я, и вот стою я пред вратами рая, а меня не пускают туда. А чё, говорю, не пускаете-то? А говорят, актрисой вы были в жизни, а актриса профессия поганая, актрис сюда не пускаем». «А я вижу, — говорит, — за воротами Зинка наша бегает из театра. Я говорю, а что ж вы Зинку-то пустили? Она же актриса». «Да какая она актриса, — говорят мне».
Ну да, ну в этом анекдоте много наслоений разных. Но мы их не будем тут расслаивать.
Да.
Шутка, в каждой шутке есть доля шутки.
Делайте то, что любите, и любите то, что делаете, невзирая на особое отношение отца Макария к слову «любить» в отношении профессии.
Да. Я надеюсь, что если хороший актер, в принципе, откроет там ворота.
И на этой многообещающей ноте я благодарю руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макария Маркиша. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, дорогой Александр, и вам всем, сотрудникам Радио Веры и слушателям Радио Веры, что с нами сегодня побеседовали.
Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».